этом году вопросы лекарственного обеспечения страны обсуждались настолько широко, как никогда раньше, одновременно регуляторами, производителями и пациентским сообществом. Кроме того, остро стояли и вопросы лекарственной безопасности, во многом спровоцированные ажиотажным спросом населения в силу его растерянности и растиражированными СМИ громкими заявлениями зарубежных фармкомпаний о возможном уходе с рынка. Три важнейшие задачи – сохранить доступность препаратов в аптеках, не допустить банкротства фармацевтических производств и выполнить государственные гарантии по лекарственному обеспечению, которые появились в сфере лекарственной безопасности, были во многом решены. Как утверждает заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, выработке стратегии и тактики в вопросах, связанных с новыми вызовами и задачами, помог опыт, приобретенный во время эпидемии коронавируса, и те изменения регуляторики лекарственного обеспечения, которые произошли за последние 3 года.
Нам удалось создать фаст-треки вывода на рынок противоковидных препаратов. Индустрии, в свою очередь, удалось отработать систему, процессы вывода на рынок, резкого масштабирования производства лекарственных средств в условиях, когда существовала крайне интенсивная конкуренция глобального масштаба за питательные среды, за расходные материалы для, прежде всего, биотехнологического производства. Сегодня эта ситуация возвращается в другом, более широком контексте. Но опять-таки у нас есть уже значимые наработки. Наработки, связанные с ускоренной регистрацией и одновременно с этим системами цифровизации здравоохранения. Здесь я скажу прежде всего о системе МДЛП, площадках для торгов, таможенных баз данных, которые позволили нам буквально к весне текущего года создать информационный ресурс под эгидой Координационного центра правительства, который позволяет в реальном времени отслеживать дефектуру и принимать решения, в том числе о выдаче треков на ускоренную регистрацию, на внесение изменений тех препаратов, с которыми существуют определенные риски дефектуры. Весной этого года также нами была начата работа по выявлению препаратов, критически зависимых от зарубежных расходников или не производящих их в России. Сегодня эта работа завершена не только по лекарственным средствам, но и по медицинским изделиям. Соответствующие дорожные карты согласованы Минздравом, согласованы Минкомторгом и реализуются отечественной фармацевтической промышленностью.
Кроме результатов, которые перечисляет Глаголев, нельзя не отметить еще ряд изменений, произошедших в регуляторике за 2022 год. В рамках текущего финансирования лекарственного обеспечения расширен круг пациентов, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы, но не получивших статус инвалида. Также их обеспечение увеличено на 8 новых патентованных наименований. Идет активная работа по внедрению в жизнь тех положений 178-го закона, которые позволяют федеральным льготникам приобретать лекарства с использованием электронного сертификата. Минздрав обещает, что соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года. В третьем чтении принят закон, направленный на передачу полномочий по лекобеспечению детей с заболеваниями, входящими в перечень госпрограммы 14ВЗН, Госфонду «Круг добра». По сути, законопроект лишь уточняет, пациенты старше 18 лет с болезнями, входящими в перечень 14ВЗН, теперь обеспечиваются лекарствами за счет федерального бюджета, который отводится уполномоченному госоргану, а до 18 лет – из средств круга добра по заведенному в фонде порядку. По мнению Елены Максимкиной, директора Федерального центра планирования организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России, в дальнейшем Минздрав и Минфин могли бы принять решение о финансировании лекобеспечения когорты пациентов старше детского возраста тоже за счет круга добра, накапливающего профицитный бюджет.
Никоим образом не идет речь о том, что автоматически прям всех детей из регистра высокозатратных нозологий они перейдут в программу «Круга добра», то есть это фактически просто будет выделен отдельный сегмент, это легко сделать, я думаю, тех из вас, кто занимается программным обеспечением, прекрасно понимают, все пациенты в регистре, поэтому фильтр поставить на детей до 18 лет достаточно легко, они у нас все посчитаны, вы видите точно такие же тренды, мы прослеживали, как обеспечиваются дети, какое их количество, какие объемы. Заявки в Министерстве здравоохранения уже утверждены. они доведены до федерального центра. Более того, федеральным центром сделаны закупки, естественно, будет бесперебойное обеспечение, и только, к счастью, у нас появляется дополнительный источник, который позволяет снять напряжение по лекарственному обеспечению в целом по данной программе за счет того, что мы получаем дополнительно вот эти 20 миллиардов. Да, в последующем, как бы информирую всех заинтересованных, что закупки будут уже в последующем проводиться раздельно. Отдельно для детей, отдельно для взрослого населения. Хотя там, где у нас пересекающиеся позиции, естественно, что вы будете получать информацию о консолидированной потребности.
Подводя итоги года, Максимкина рассказала о том, что в рамках мобилизационной экономики, связанной первоначально с ковидом, а затем в рамках специальной военной операции, регулятор разработал особые условия регистрации и допуска на рынок лекарственных препаратов и медицинских изделий. В этом же тренде правительство совместно с Федеральным органом исполнительной власти и Федеральной антимонопольной службой развивает систему ценообразования на лекарственные препараты, в том числе по результатам дефектуры. По ее мнению, активное развитие онлайн-каналов продажи лекарственных препаратов, в том числе присоединение пилотов по рецептурным лекарственным препаратам, открывает дальнейшие перспективы в рамках лекарственного обеспечения. При этом работа по оптимизации закупочных процедур продолжается, но идет не так гладко, как хотелось бы.
Министерство в том числе ищет пути оптимизации закупочных процедур, их унификации. И в этом году вышел приказ Министерства здравоохранения по возможности иного пути централизации. То есть когда мы не получаем финансовые средства, а мы являемся организаторами закупочных процедур, и поэтому путем унификации самой процедуры, влияния на начальную максимальную цену контракта для крупных организаций подведомственных Министерству здравоохранения, в том числе за счет консолидации закупок, точно так же более, наверное, оптимальные условия можно провести закупок. Хотя на самом деле Министерство здравоохранения столкнулось достаточно с таким явно выраженным противодействием. Мы это, например, тоже уже когда в результате сбора заявок почувствовали противодействие, видимо, есть у кого-то, есть конкретные поставщики, с которыми есть определенные договоренности, уже есть желание, чтобы НМЦК устанавливали по максимальной цене. Поэтому, конечно, не все процессы являются столь приемлемыми сразу всеми участниками данных процессов.
Уже 2 года, как в системе лекарственного обеспечения функционирует возглавляемый Максимкиной центр. Напомним, что его создание широко обсуждалось и в отрасли, и в специализированной прессе. Большинство представителей отрасли позитивно отнеслись к изменениям в системе госзакупок, надеясь, что новый подход окажется более эффективным. Как сама Елена Максимкина оценивает итоги работы Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава за это время?
Мы с вами видим, насколько актуальным было создание такой организационно-правовой единицы, как Федеральное казенное учреждение. В принципе, я надеюсь, что данный опыт точно так же могут тиражировать и субъекты Российской Федерации, или на уровне федеральных округов, или конкретно субъектов. Потому что действительно, когда единица имеет возможность заниматься функционалом сугубо прикладным, и при этом при более эффективном организации закупочных процедур, потому что нужно ликвидировать такие дефекты, как неправильное планирование потребностей субъекта, как не учет мониторинга самих остатков, потому что, естественно, люди, которые есть на местах, и наши консультативно-методические мероприятия это показывают, что фактически проблемами лекарственного обеспечения в органах исполнительной власти субъекта занимаются 2-3 человека, и представьте, осуществить саму закупку по всем перечням ЖНВЛП, правильно сформировать начальные максимальные цены, мониторить остатки. То есть все это являются трудоемкими параметрами. И, конечно, еще и сообщается по централизованным закупкам ежемесячно эти остатки, а сейчас еще присоединился круг добра, то это является весьма такими затратными и трудоемкими операциями. Конечно, то количество сотрудников, которое может себе позволить субъект, оно является недостаточным. И практически в каждом субъекте мы рекомендуем губернаторам увеличивать количество людей, которые занимаются именно этим направлением государственных закупок, учитывая, что средства, которые на это выделяются, они существенно растут.
Все большую связующую роль между системой лекарственного обеспечения и гражданами играют пациентские сообщества. Часто им верят больше, чем врачам. По статистике горячей линии Всероссийского союза пациентов, каждый год вопросы льготного лекарственного обеспечения стабильно занимают второе место после вопросов организации медицинской помощи. Именно ВСП взял на себя задачу информирования пациентов, повышения его приверженности к лечению, что остается крайне актуальным вопросом в лекарственном обеспечении. Закономерно и то, что у пациентского сообщества есть ряд предложений по корректировке существующей системы. Юрий Жулев, председатель ВСП, отмечая прогресс в лекарственном обеспечении, говорит и о существующих проблемах.
Общий принцип, который по-прежнему реализуется в большинстве сегментов льготного лекарственного обеспечения, это обеспечение по факту наличия инвалидности. Это серьезный тормоз, на наш взгляд, повышение эффективности всей системы льготного лекарственного обеспечения. И такие примеры, как ВЗН, такие примеры, как круг добра, где льготное лекарственное обеспечение начинается по факту заболевания, а не наличия статуса инвалида, то есть мы не доводим людей до инвалидности, а нас, наоборот, ставим задачу совершенно правильно профилактировать наступление инвалидности и потери качества жизни. Вот этот принцип, на наш взгляд, нужно внедрять наиболее активно, и мы, конечно, сторонники в целом реформы льготного лекарственного обеспечения в этом направлении. По инновациям я хочу сказать, что если мы не будем вообще лекарственное обеспечение, в частности льготное, конечно, является ключевым элементом достижения тех целей, которые поставлены в указе президента, в том числе продолжительность жизни. Это касается и социально значимых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. И именно поэтому, когда мы говорим об инновациях, мы с 2020 года ежегодно проводим форум пациент-ориентированных инноваций, и мы видим барьеры, что нет понимания до сих пор, вот мы надеемся, что 61-й, поправка 61-й закон, нет понятия инновационности, подходы к формированию и перечни цены не учитывают качество и продолжительность жизни, влияние на качество продолжительности жизни пациента, а смотрим только на другие формальные вещи, нет инновационных моделей контрактов, и, конечно, в целом система электронных закупок ориентируется только на цены, но никак на эффективность части, как я говорил уже второй раз здесь упоминаю, это важно, и продолжительность жизни пациентов, и качество жизни пациентов.
На протяжении последних 10 лет Всероссийский союз пациентов постоянно говорит о том, что именно пациент должен быть в центре политики государства в области здравоохранения и лекарственного обеспечения. И с этим трудно не согласиться.
Ну и подготовка персонала, потому что должна быть культура общения, и пациент-ориентированность начинается на самом деле с медицинских работников, фармацевтических работников. И, кстати, пациент-ориентированность должна быть не только в системе здравоохранения, но мы неоднократно общаемся с ассоциациями фармпроизводителей, мы считаем, что бизнес фармпроизводителей тоже должен быть пациент-ориентирован. Там есть свои нюансы, аспекты, но это тоже распространяется в том числе на бизнес-модель.